Когда воскресший Христос в первый день своего воскресения встретился с учениками, Он им не сказал «Я воскрес», Он им сказал «Мир вам». И вот это приветствие, которое вошло прочно в христианство, в жизнь христианства, снова и снова хочется приветствовать всех словами воскресшего Иисуса Христа «Мир вам». Мы обращаемся к Священному Писанию, к Ветхому Завету. Сегодня у нас очередная книга, с которой мое желание пригласить вас познакомиться, прочитать текст Писания, иметь рассуждение. Это книга «Есфирь». Наверное, для многих из верующих ясно, не ясно, а очевидно то, что мало мы говорим об этой книге. Едва ли кто-то когда-то слышал проповеди на эту книгу, но эта книга есть в Священном Писании. И поскольку мы, повинуясь Божьему повелению, изучать Писание, снова обращаемся к Библии, то мы не можем обойти эту книгу. Она является такой же богодухновенной книгой, как и все остальные 65 книг, помимо этой книги. Давайте мы прочитаем несколько стихов из 4 главы этой книги. И затем, насколько это возможно, мы познакомимся с теми очень важными, ценными уроками, которые есть и в этой книге для нас, верующих. Книга «Есфирь», 4 глава. Давайте прочтем стихи с 13 по 16. Книга «Есфирь», 4 глава, с 13 по 16 стихи. «И сказал Мардохей в ответ Есфири, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Есфирь в ответ Мардохею, «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Наверное, это самые главные мысли в этой книге. Очень ценные, очень интересные. И, по сути, прочитанный текст очень о многом говорит для нас. Очень коротко мы говорим об этой книге. События, которые описаны в этой книге, происходили где-то спустя 50 лет после того, когда Кир, царь персидский, подписал приказ о возвращении евреев из плена. В это время как раз Неемия был в Иерусалиме. Мы с этой книгой знакомились в прошлый раз. И говорили о том, что не так много возвратилось евреев. До 50 тысяч за 2 волны евреев возвратилось из плена. Но очень много их осталось в плену. И вот эта книга, она показывает, с одной стороны, с чем соприкоснулись люди, евреи, которые не возвратились из плена. Мы коснемся сегодня некоторых очень важных деталей. И именно эта книга оставляет и сегодня немало вопросов, в том числе и для христианских исследователей. В числе тех, кто остался в плену, был и очень известный человек из богатого рода Мардохей. Мы с ним уже соприкоснулись. Мы прочитали очень короткую информацию о нем. 2 личности главные в этой книге. Во-первых, это Мардохей, дворцовый работник или служащий царя. И Есфирь. Именно этим 2 личностям посвящена эта книга. Есфирь – это сирота. Она осталась без отца и воспитывал ее двоюродный брат Мардохей. Имя ее еврейское – Гадасса, слово, которое переводится как «мирт». Это очень интересное растение, кустарник в еврейской растительности, с очень маленькими листьями, но с очень благоухающими цветами. Поэтому неудивительно, что ей дали очень красивое такое имя, как привлекательное. Но а имя Есфирь, с которым мы соприкасаемся, это персидское имя. Это имя сегодня носят сотни и сотни и сотни людей на всем земном шаре. Вы скажете, кто их носит, кто носит это имя? Вам знакомо слово «звезды»? Звезды эстрады, звезды спорта. Так вот, Есфирь – это звезда. Поэтому все наши сегодня, те, кто где-то засветился какими-то достижениями, они своего рода тоже Есфири. Ну, та была одна Есфирь, а их сегодня много. Есфирь означает «звезда». Это персидское имя, которое она получила. И с другой стороны, оно понятно, что было еврейское имя, а с другой стороны, поскольку они оказались в плену, то очень многие из них брали и имена вот той местности, в которой они находились. Я думаю, старшее поколение, вы немножко больше в этой области ориентируетесь, очень много иудеев, и в наше время носили русские имена. А когда пришло время, они возвратились к своим еврейским именам. Ничего в этом нет удивительного. Ничего нет удивительного, потому что эта книга, мы на эту деталь не будем обращать внимания особого, но очень интересная деталь здесь произошла. Когда евреи праздновали победу и стали на свою защиту, то их оппоненты, интересно, вот эта книга говорит, многие стали в тот день иудеями из страха от иудеев. Ну, люди способны вот так вот пристраиваться, когда им выгодно быть одними ради того, чтобы достигать своих целей. Они вот так вот называются. Обстановка меняется, они тоже меняются. Ну, старшее поколение, вы помните, пилотку или так поворачивают, или наоборот развернули. Вот какая власть пришла, ту власть мы будем и исповедовать. Поэтому где-то вот эта деталь, она просматривается еще из глубины веков, что люди действительно пытались пристроиться, пытались, ну, вести себя так, чтобы им не было проблем хотя бы с какой-то стороны. Итак, книга, которую мы с вами сегодня рассматриваем, носит имя вот этой вот девушки, которая стала женой персидского царя Есфири, книга Есфирь. Книга Есфирь вошла в канон, она признана богодухновенной, а следовательно и полезной для всех христиан сегодня. Хотя надо прямо сказать, что если когда-то вам приходилось знакомиться с книгами, которые рассматривают историю написания книг Библии, в данном случае Ветхого Завета, то наверняка вы обращали внимание на то, что очень много дискуссий ведется насчет этой книги. И одна из главных причин, почему много дискутируют об этом, в этой книге абсолютно не упоминается имя Божье. Мы немножко позже коснемся все детали. В 6 главе, в 1 стихе в русской Библии употребляется имя. И в Септуагинте. Ни украинские переводы, ни многие немецкие, английские переводы, другие русские переводы не содержат имени Божьего в этой книге. Это была одна из причин, почему в этой книге, которая вошла в канон, нет имени Господня. Мы немножко коснемся этой детали, хотя, безусловно, это может быть только и только размышление. И сегодня у читателей Библии, в том числе и у христиан, есть два пути, которые можно использовать для знакомства с этой книгой. С одной стороны, вы можете включиться в дискуссию по поводу авторства, времени написания, историчности событий, которые описаны в этой книге. С другой стороны, это другой путь – рассматривать эту книгу как богодухновенную, а значит, полезную для научения, обличения, исправления и наставления в праведности. Мы, христиане, и в нашей церкви, в нашем вероучении внесли этот пункт, что мы считаем всю Библию богодухновенной, то есть все 66 книг Ветхого и Нового Завета. Следовательно, мы считаем эту книгу богодухновенной. Поэтому главный принцип, который мы используем при знакомстве с этой книгой, это посмотреть, чем она для нас ценна и полезна, в чем она нас обличает. Это главный, друзья, урок. Мы не подвергаем сомнению богодухновенность этой книги. А то, что нам что-то в этой книге непонятно, давайте скажем так, это не проблема Священного Писания, это проблема нашего сердца и нашего отношения к Богу. То есть, если мы в чем-то сомневаемся или с чем-то не соглашаемся. Это вопрос очень серьезный, очень серьезный. Я хочу отметить одну интересную деталь, она меня достаточно запалась глубоко в мою память, в мое сознание, когда мы учились еще в семинарии. Мы рассматривали книгу «Послание к евреям». Очень много сегодня людей, которые в угоду моде, в теологии имеется в виду мода теологическая, проповедники иногда болеют этой болезнью. И говорят так, вот автор послания к евреям написал такие слова. Ну, боятся сказать, что Павел написал эти слова. Ну, просто боятся. Почему? Не модно сегодня говорить, что Павел написал послание к евреям. Меня удивил подход одного из интереснейших теологов прошлого столетия, 20-го. Он сказал прямо, сегодня очень много спорят о том, кто написал послание к евреям. А церковь как верила, так и верит, что послание к евреям написал Павел. Понимаете, вот такой очень простой и открытый подход. Это правильный подход. Мы не вырабатывали канон, друзья. Мы не вырабатывали. Мы, как верующие люди, христиане, дай Бог, что все были членами Вселенской Церкви, принимаем то, что было принято служителями много-много сот столетий, много столетий назад. То есть, мы утверждаем, что весь Ветхий Завет, 39 книг Ветхого Завета, они богодухновенные. И из этого мы исходим. Поэтому сегодня нашему вниманию предлагается эта книга как богодухновенная. При всем том, что о ней сегодня очень много спорят теологи. Ну, пусть они этим занимаются. А у нас хорошее время обратиться к этой книге. Итак, знакомство с содержанием книги. Книга «Есфирь» описывает Божье избавление от истребления не возвратившихся из плена иудеев. Я хочу на это обратить внимание. Мы подробно не будем рассматривать всю эту историю. Читающие Библию, знакомы с ней, а те, кто еще не прочитал эту книгу, я рекомендую, прочитайте, пожалуйста. А сегодня мы общую оценку дадим этой книге и потом возьмем для себя уроки, полезные для нас и сегодня. Это очень хороший урок, вот эта важная деталь, это оценка содержания. Что постигло иудеев, когда они не возвратились из плена? Мое личное размышление, вот в этом следует искать причину, почему в этой книге не упоминается имя Господне, не упоминается в еврейском тексте, во многих переводах. Бог предсказал, в частности через Иеремию, что 70 лет вы будете в плену. Написаны были эти слова? Написаны. Пришло время, Кир подписывает приказ, возвращайтесь. Исполнилось Божье слово? Исполнилось. Поэтому проще сказать так, евреи, чего вы там остались? Ну вы же читали, слышали эти пророчества Божьего пророка? Возвращайтесь, почему вы не возвратились? И некоторые вот еврейские исследователи говорят, что вот книга Есфирь, потому там имя Господне и не упоминается, это их размышления, талмудические размышления, что Бог возвратился, пошел с теми, кто пошел в Палестину. Вы понимаете, вот о чем идет речь? То есть те, которые повиновались Божьему Слову и возвратились в разрушенную землю, стали восстанавливать храм, стали восстанавливать стены Иерусалима, Бог был с ними. Вы понимаете, вот это одно из размышлений, оно, возможно, имеет какое-то под собой основание. Но в то же время те, которые остались там, они не повиновались Божьему Слову. Это важная, друзья, деталь. Но Бог их не оставил. Это серьезный достаточно урок, уже сразу заставляющий нас думать о том, насколько мы, как верующие люди, повинуемся сегодня Священному Писанию. Насколько мы повинуемся Священному Писанию. Книга представляет библейское происхождение праздника Пурим в иудаизме. Это одна из целей, если так можно сказать, вернее, одна из деталей, которая очень серьезно описывается в этой книге. Евреи этот праздник отмечают весной. В этом году он попал на 5 марта, месяц назад. Евреи отмечали праздник Пурим, то есть избавление. Слово «пур» – это жребий, судьба. Вот описывает эта книга о том, как произошло избавление евреев. И в знак этого избавления евреи ежегодно отмечают это событие и читается в этот день именно книга «Есфирь». Это первое, мы говорим о знакомстве с содержанием книги. Книга «Есфирь» описывает Божье избавление от истребления не возвратившихся из плена иудеев. Далее. Особенности упоминания имени Божьего в книге. Практически нет, не упоминается имя Господне. В 6 главе, в 1 стихе в русской Библии мы читаем фразу «В ту ночь отнял Господь сон у царя. Но еврейский текст не содержит этой фразы, и многие переводы переводят так. «В ту ночь сон был отнят от царя», а имени Господнего не упоминается. Но вместе с этим интересно, друзья, отметить, очень интересно отметить, что вот и глубокие исследователи еврейского текста указывают на то, что в этой книге есть пять раз упоминается имя Господне, сокрытое в тексте. Пять текстов они упоминают. В трех из них вот эти четыре буковки слова «Яхве» вы слышали, да? Или «Иегова», но оно по-еврейски немножко по-другому звучит. Четыре буковки, гласные, согласные вернее, они упоминаются в тексте. Это явно указывает на то, что отсутствие упоминания имени Божьего в этой книге не означает отсутствие Божьих активных действий. Вот одна из причин, мы ранее сказали, почему имя Господне не упоминается, потому что евреи не повиновались Божьему Слову и не возвратились. И идет речь о тех, кто остались в Персии. В частности, вот в этом столичном городе Сузы, престольный город или столичный город. Но вместе с этим Бог их не оставил. Итак, это хороший урок, друзья, для нас, при всем том, что, возможно, мы Бога не видим, да? Но Бог присутствует везде и всегда. Даже тогда, я хочу обратить внимание, когда люди не повинуются Божьему Слову. Они его оставили, Бога, но Бог их не оставляет. Они, возможно, его не видят, а он присутствует и показывает свое действие. Это две особенности о содержании. Я хочу обратить внимание вместе, наше общее внимание, на уроки содержания. Или простой вопрос, чем полезна книга «Эсфирь» сегодня для христиан? Несет ли она какую-то пользу, при всем том, что имя Господне там ни разу не упоминается в языке оригинала. Итак, первое, что явно просматривается в этой книге, что книга учит библейским принципам семьи. И хочется подчеркнуть, что речь идет не об иудаизме, а о людях, далеких от иудаизма, о персах. Это серьезно, друзья, достаточно. В древности не иудеи только утверждали институт семьи как муж и жена, мужчина и женщина. Но этого принципа придерживалась цивилизация. Поэтому то, что сегодня у нас происходит в нашем цивилизованном обществе, это отступление от того, что было в предыдущих поколениях. Это серьезный момент. Книга «Эсфирь» утверждает институт семьи. Семья состоит из мужа, мужчины, и жены, женщины. В том числе утверждается важный принцип. Важно, друзья, это не иудаизм, я снова хочу подчеркнуть себе и вам. Это не иудаизм, это персы, это язычники. У них ценилось подчинение жены мужу. Обратите внимание на текст Писания. «И сказал Мемухан пред царем, пред лицом царя и князей», когда Астинь, царица, которая была женой царя Артаксеркса, не послушала царя и не пришла по его призыву. И вот один из придворных Мемухан говорит, не пред царем одним виновна царица Астинь. Обратите внимание, совершенно далекий от Бога человек это говорит. А пред всеми князьями и пред всеми народами. Одна женщина не повиновалась, смотрите, первая леди, как мы сегодня говорим. И как это люди, далекие от истины Божьей, утверждают, она виновна перед всеми народами. Не только перед персами, но перед теми народами, которые находились в подчинении в то время Персидской империи. Пред всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить, царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое, она не пошла. Что сделала царица Астинь? Скажите, пожалуйста. Она мужа оскорбила, она на развод подала. Что она сделала? Обратите внимание, что она сделала? Всего лишь навсего, когда муж ее позвал, она отказалась прийти. Друзья, это важный штрих, на который мы не можем обратить внимание.
Почему еще важно сегодня всем изучать Писание, не только верующим, чтобы понимать, как к вопросу брака и подчинению в браке относились цивилизации, далекие от иудаизма. Поэтому утверждение сегодня, что иудаизм принес этот институт брака, вы понимаете, оно неверно. Люди, вот действительно, это Божий промысел. Бог при всем том, что люди были далеки от Бога, формировал в них. Это Бог, Творец, как иудеев, так и персов. Он формировал вот такое отношение к семье. Это первая особенность содержания. Книга учит тому, учит правильному взгляду на брак. В данном случае речь идет о персах, что это муж и жена, мужчина и женщина, и повиновение мужа жены. Писание уже по повиновению жены мужу. Павел эту мысль в Новом Завете выражает так. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Вот это параллель, друзья. Только там конкретно показывается, как жена не повиновалась мужу, а здесь уже правило дается. Далее, это первая особенность. Книга учит библейским принципам семьи. Вторая особенность, ценная, полезная для нас. Книга показывает, к чему приводит непринятие Писания. К чему? Если мы не принимаем Писание, мы немножко ранее коснулись вот этого слова пророческого, когда Бог сказал, возвратитесь вы после 70 лет из плена. Евреи, многие не возвратились. Осмелюсь предположить, это мое предположение, что Бог позволил евреям испытать вот эту смертельную опасность, вот то, о чем пишет эта книга, чтобы возвратить их сознание к Писанию. Было вам сказано, возвращайтесь из плена. Почему вы не возвратились? Почему вы не возвратились? Смотрите, если вы действительно покаялись, вот Бог наказал вас, вы пошли в плен, вы покаялись. Бог, как ранее сказал, я пошлю вас в плен, а затем выведу вас из плена. Почему почти 50 тысяч возвратились? Это важная, друзья, деталь. Они принесли плод покаяния. Да, многие из них там хорошо пристроились. А зачем я буду уезжать? Уже не в первом поколении мы здесь, мы уже там и карьеру построили, и дети наши обжились. Мы бы сегодня так сказали. Чего я буду в Палестину возвращаться? Но подождите, почему вы здесь оказались? При всем том, что вы хорошо устроились, почему вы здесь оказались? Ведь вы оказались в наказание, Господь вас наказал. Принесите плод покаяния, возвратитесь. Это важный, ценный урок, друзья, для нас сегодня. Возвратитесь и посмотрите, к чему привело ваше отступление от Бога. Посмотрите на разрушенные стены Иерусалима. Посмотрите на разрушенный храм. Своими глазами посмотрите. А ведь этот храм же блистал, когда его Соломон построил. Принесите плод покаяния и вот так, чтобы действительно это ощутимо было для вас, чтобы глубоко вы осознали глубину вашего состояния и отступления, чтобы детям вашим потом говорили об этом. Детки, никогда не отступайте от Господа, беда будет. Это важный урок, Господь учит нас вот через эту книгу действительно принести плод покаяния и восстанавливать разрушенное. Я хочу сделать маленький вывод из этой серьезной мысли. Мы совершаем грехи, мы совершаем ошибки. И смотрите, вот лукавая природа человека к чему ведет нас? Я совершил ошибку, прости меня, и побежал туда. А вот там я хороший такой. Я там добрый, общительный такой, богобоязненный. Подожди, возвратись туда, где ты беды наделал. Возвратись и наведи там порядок. Не надо прикрываться, что ты хороший вот там. Это серьезный момент, друзья, касается вопросов конфликта, касается вопроса разводов, друзья. Возвратись и разреши все вопросы. И вот это правильно. И вот только за то, что евреи, мое размышление, возможно, я не прав, но я смело об этом говорю. Только потому, что евреи остались там в плену и не возвратились, Бог позволил пройти им это испытание. Он их не допустил до гибели, будьте внимательны. Но он позволил посмотреть им в глаза опасности, в глаза смерти. Хороший урок? Достаточно ценный. Друзья мои, я думаю, действительно, вот об этом надо серьезно думать. Мы хотим действительно, вот есть какое-то непонимание, есть какие-то натянутые отношения. Нет, здесь я ничего решать не буду, я там буду хороший. Вы попадали в такую ловушку? Я думаю, многие из нас. Книга учит нас, не надо этого делать. Не заставляйте Бога разговаривать с вами строго. Итак, это было неприятно для иудеев возвратиться и увидеть своими глазами стены разрушенные, святыни храма. Ведь они же на этот храм уповали, правда? У нас храм Господень, у нас храм Господень. Мы пойдем далее, но это очень важный ценный урок. Это вторая особенность содержания или уроки содержания. Третье. Книга учит уважению к законам страны. Вы помните, что сделал Мардохей? Смотрите, где он находился? Он находился в плену. Он не был на своей родине. И когда на врага его решили покуситься, заговор сделали два человека, Мардохей логически ожидалось от него, ну, руки потри, наконец-то его уберут. Будьте внимательны. Но как поступает Мардохей? Когда он услышал, что против царя заговор, при всем том, что они находились в плену, что он делает? Он доносит царю. Ну, вот они, информаторы, мы бы сказали так. Важна, друзья, деталь. Смотрите, важно подчеркнуть, что Мардохей понимал, я осмелюсь сказать, что Артаксеркс далеко не хороший и порядочный царь. Почему? История явно говорит о том, что царь Артаксеркс проиграл до этого очень серьезную битву грекам. И ушел, простите за выражение, в запой. Не стал больше воевать, стал окружать себя женщинами и вести такой вот образ жизни. Это факты, друзья, это история. Об этом не написано в Священном Писании. Но история явно об этом говорит, что он действительно, вот из-за этого, настолько его тронуло это поражение, он не смог победить греков. Что он просто стал вести такой аморальный образ жизни. И смотрите, что делает Мардохей. Как только он узнает о том, что заговор составляется, он доносит царю. Что говорит Писание? В это время, когда Мардохей сидел у ворот царских, два царских евнуха, ну, люди, которые служили там при царе, Гавафа и Фара, оберегавшие порог, ну, национальная президентская гвардия или президентская охрана, так можно их назвать, ну, а как иначе? Самые близкие люди. Озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Есфири, а Есфири сказала царю от имени Мардохея. Повторим, что Мардохей это сделал по отношению нехорошего царя. Но он это сделал, зная, что все-таки у него не такой порядочный образ жизни. И, может быть, здесь не надо было делать, убрали, но я же здесь ни при чем, они же заговор сделали, я же ну, ничего не вижу, ничего не слышу. Нет, я сообщу об этом. Обратите внимание, какую параллельную мысль предлагает нам Новый Завет. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». И не важно, какие эти власти, Писание об этом прямо говорит. «Ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божью установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Мы как-то ранее говорили об отношении к государству, и это один из семи баптистских принципов. Итак, друзья, книга Есфирь учит нас уважать законы страны, и уважать правителя при всем том, что рейтинг у него все ниже и ниже. Вы понимаете суть ситуации? Верующий не может быть участником никакого заговора. И книга Есфирь очень серьезно об этом предупреждает нас. Далее, четвертый урок. Книга показывает, что принадлежность к Божьей семье вызывает противление со стороны. Еврейский народ был избранным Божьим народом при всем том, что они не послушались, это важно подчеркнуть, они не послушались и не возвратились из плена. Но они не перестали быть избранным народом, это важно, друзья. И смотрите, Аман, личность, с которой читающие Библию знакомы, это тот, который решил, ну так вот он был вторым человеком в государстве, ну так о себе слишком много возомнил и никак не мог смириться с тем, что кто-то перед ним не кланяется. И один из них это еврей, Мардохей. Почему он не кланяется? Да потому что Ветхий Завет не повелевал кланяться людям. Это царь, его нужно почитать. А перед человеком ты не можешь присмыкаться. А то ему, Аману, очень хотелось, чтобы пред ним все преклонялись. Мардохей не преклонялся. И вот этот эгоизм, эта злоба, почему пред ним не преклоняются, привела к тому, что Аман решил просто убить Мардохея. Но смотрите, к чему приводит гордость. Мы не будем этому сульдары развивать, но эта книга тоже об этом очень ясно говорит. Смотри, какая жажда у него разгорелась, аппетит разгорелся. Ну, что-то это маловато, наверное, одного убрать. Я же второй человек в государстве. Давай-ка я всех евреев уничтожу. Ведь Мардохей, он тоже знал, что Мардохей это иудей, еврей. Давай-ка их всех уничтожу. Смотрите, это интересный достаточно момент. А если уничтожить всех иудеев, а ведь именно такой приказ подписал Аман от лица царя, не так ли? Значит, истребить и иудеев в Палестине. Потому что указ вышел, что истребить всех иудеев в царстве персидском. Вы понимаете, насколько глобальная проблема, опасность возникла над всеми евреями? Геноцид, так называемый. Столько евреев уничтожали. Как Бог поступает, обратите внимание. Из-за одного человека получается так. Руку Мардохея, противник поднял руку абсолютно на всех иудеев. Аман решил уничтожить весь народ. В 3 главе 6 стихом говорится об этом. Посвященные христиане, небольшой вывод из этого, посвященные христиане, Божьи дети, не те, кто сегодня называют себя верующими людьми, а именно Божьи дети, посвященные христиане, как Божьи дети, будут становиться объектом ненависти и гонений. Эта книга явно об этом говорит. «Если мир вас ненавидит, — говорит Христос, — знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, если бы Мардохей был бы персом, он бы кланялся Аману. Если вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но при всем том, что, смотрите, книга Исфирь учит, Бог послал очень серьезную, позволил оказаться в серьезной опасности всем евреям. Не только тем, которые в плену были, но и тем, которые были уже на своей родине. Смотрите, вот эта книга учит, что Бог не оставит детей своих. Он позволяет им проходить испытания, гонения, но Он их не оставляет. Бог обязательно вознаградит верующих за их верность Богу. А плата за верность Богу на земле – это гонения и трудности. И верующие призваны это понимать. Награда от этого мира за то, что верующий верен Богу – это гонения и притеснения. Что говорит книга Откровения? «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Следующий урок для нас, христиан, из этой книги. Книга раскрывает силу поста и молитвы. 8 глава очень серьезно об этом говорит. Книга раскрывает силу поста и молитвы. Пост и молитва нескольких людей изменяет государственные законы. Это очень важная мысль сегодня для тех, кто хочет изменить государственный строй. Это не переворот, это не революция, это важно, друзья. Если закон неправильный, каким образом на него призваны реагировать верующие люди? Не на демонстрации выходить, не за оружие хвататься. Я понимаю, что кто-то с этим не согласится. Книга учит, что у верующих людей есть наиболее сильное оружие, нежели хвататься за современное оружие. Это пост и молитва намного сильнее работает, нежели оружие. Я вспоминаю один из примеров, как один из верующих людей вооружился, ну так, оно говорит, спокойней, надежней. И как-то решил отправиться отдыхать, ну, оружие передать на сохранность другому верующему. Говорит, ну, оно тебе не помешает. Ну, вдруг придут и что-то будут просить ночью, будет хоть защититься чем-то. И вот пришел этот час X, так называемый, когда к этому брату, который взял на хранение оружие, пожаловали. Поздно ночью, ну и, безусловно, зачем приходят поздно ночью? И когда ворвались в квартиру, у него пистолет в кармане, ворвались, пистолет приставили к виску и говорит, так, ты стой, а всем, кто в доме, выворачивайте все, ну, давайте, приносите, пока добровольно, собирать там богатство. Он говорит, в руках у меня, говорит, пистолет, но у меня вот здесь пистолет. Я не могу не выхватить, говорит, ну, я, говорит, в таком положении оказался. И что осталось делать, говорит, жена упала на колени и стала молиться Богу. Что произошло с этими людьми, неизвестно, они просто ушли. И тогда он говорит, есть более сильное оружие, нежели этот пистолет, и он не поможет. И своему родственнику посоветовал, выбрось его на помойку. Он тебя не защитит. Друзья, это серьезный урок сегодня для всех, потому что у нас иногда появляется желание повоевать. Друзья мои, эта книга учит, что у Божьих людей есть наиболее сильное оружие. Это после молитвы. Как мог изменить Мардохей закон, который подписан кем? Первым лицом государства. Как он мог изменить? Никак. Будьте внимательны. Кто он? Никто. Друзья мои, когда нам захочется попользоваться оружием, почитайте книгу Есфирь. Почитайте, пожалуйста. И склонитесь на колени, объявите пост, молитву. И Бог по молитве детей своих изменит законы. Это сложный, конечно, просто понимать, что он вызовет немало рассуждений. Но я исхожу из книги, которую мы сегодня рассматриваем. Бог по молитве людей отменяет старый закон тем же самым царем и вводит новый закон, который уже фактически становится в пользу избранного народа, в данном случае иудеев. Это еще одна ценность этой книги. Книга раскрывает силу поста и молитвы. Далее, еще один урок полезный для христиан. Книга Есфирь свидетельствует о глубине посвященности избранному народу. Позвольте пригласить прочитать два стиха. «И сказала Есфирь в ответ Мардохею», мы эти стихи уже читали, «пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, не пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Я думаю, что вы уже, наверное, размышляете о том, чем ценны вот эти слова для нас. Есфирь могла бы просто спрятаться там, и беда бы ее миновала. Она же царица. Она же царица. Смотрите, насколько сердце Есфири прилепилось к своему народу. Я готова погибнуть за свой народ, лишь бы ему было хорошо. Это явно наталкивает нас на серьезный вопрос. Верующие люди, христиане, мы в Церкви Христовой. Позвольте задать этот вопрос себе и каждому из нас. Насколько мы посвящены сегодня Божьей Церкви? Пусть не всегда верующие очень хорошие. Насколько мы посвящены? И если погибнуть, погибну. Не получается ли так, что чаще говорим, пойду в другую церковь, там другие люди, там все нормально. Друзья мои, вопрос очень серьезный. Книга Есфирь учит нас быть посвященными народу Божьему. Далее, книга утверждает, что Бог никогда не смирится с антиеврейской враждебностью. Сегодняшний термин для вас знаком – антисемитизм. Богодухновенная книга Есфирь осуждает всякий антисемитизм. Мы не можем выступать против евреев, даже если они нарушают закон Бога своего. Как это произошло с теми, которые остались в плену. Бог никогда не смирится, эта книга говорит об этом, Он вступится. Пусть они не правы, это Его народ, это Божий народ. Бог обязательно вступится за свой народ. Бог не поощряет антисемитизм. Этот урок, еще один урок. Книга учит, зло возвращается к тому, от кого оно исходит. Книга Исфирь показывает, что если я захотел сделать кому-то зло, это зло ко мне возвратится. Пророк Иеремия, этот текст не представлен здесь, представляет одну интересную мысль. Бог говорит, я накажу народ за грехи их. Каким образом Господь будет наказывать людей? Каким образом? Иеремия прямо говорит от Божьего лица, я возвращу беззаконие на голову беззаконника. Это и все. В этом и будет Божье наказание. Книга явно показывает, если там сказаны слова Божьи, пророческие слова, я возвращу беззаконие на голову беззаконника, то книга Исфирь конкретно показывает, как это происходит, как Бог может это производить. Вот то, что Аман планировал сделать Мардохею, было совершено над ним самим. 7:9, 7 глава, стих 9 этой книги явно об этом говорит. Смотрите, что говорит Христос, вот как на это Новый Завет смотрит. Говорит ему, то есть Петру Иисус, возврати меч твой, он же твой, в твоих руках, возврати меч твой в его место. Почему это надо сделать? Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Еще один текст интересный. Соломон пишет, кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. А славянская поговорка для вас известна, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Книга Исфирь явно описывает, как Бог следит за справедливостью. Мог ли представить Аман, что с ним это произойдет? Я не думаю, друзья. Настолько у него, видимо, радужный там этот в розовых очках, все это в розовом свете все это представлялось. Сейчас Мардохея повесим, потом всех евреям повесим. Красота. Ну, после этого меня еще больше все будут почитать, когда узнают, что я целый народ истребил. Кто будет против меня выступать? К чему приводит алчность, горделивая алчность? Очень короткие мысли о единстве книги Исфирь с Новым Заветом. Чем схожа книга Исфирь с Новым Заветом? В этой книге мы не найдем ни одного упоминания о Христе. Ни одного упоминания. Мы ранее сказали, что даже имени Господнего там не упоминается. Но при всем том, что эта книга все-таки является богодухновенной, какую параллель между книгой Исфирь и Новым Заветом мы можем найти? По сути, книга Исфирь является практической иллюстрацией евангельских истин. Если в Новом Завете конкретно вот это говорится на несколько деталей, мы сейчас обратим внимание, то книга Исфирь показывает, как оно работает. Давайте мы на эти буквально пару деталей обратим внимание. Бог не посылает сверхсил и контролирует неподконтрольную нам ситуацию. Бог не посылает сверхсил, евреи смотрели в лицо смерти, правда? Уже там, как солдат, до дембеля считал, сколько дней осталось, так евреи считали количество дней, когда их всех повесят. Смотрите, очень важно, Бог не посылает сверхсил. И Бог контролирует ту ситуацию, которую мы не в состоянии контролировать. Смотрите, что пишет Павел. То есть Мардохей никак не мог контролировать эту ситуацию, мы об этом ранее говорили. И вот эта мысль явно просматривается в Новом Завете. Павел пишет, вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог. который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Слово «искушение» – это обстоятельства, в которые вы конкретно уже вошли. Это важно подчеркнуть, что вас постигло искушение, то есть вы оказались уже в конкретных испытаниях, но Бог не посылает сверх сил. Книга «Исфирь» является практической иллюстрацией этой очень важной новозаветней истины. Вторая деталь в единстве книги «Исфирь» с Новым Заветом. Бог защищает избранных своих, обращающихся к Нему. Бог защищает. Важно подчеркнуть. Люди оказались в очень неприятной ситуации, смертельной опасности. Они правильно понимают, что надо сделать, они к Богу обращаются. И когда они обращаются к Богу, Бог их избавляет. Хороший урок сегодня для христиан, друзья. Когда беда, первое что? Обращайтесь к Господу. Обращайтесь к Господу. Книга «Исфирь» нас этому наставляет. И подтверждение этой мысли – слова из Евангелия Луки, слова Христа. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» В каком контексте эти слова звучат? Обратите внимание. Мы часто говорим, Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле. В связи с чем они звучат? Когда люди оказываются в бедственном положении, куда они обращаются? И вот эти слова указывают на то, что перед приходом Христа многие те, кто носит имя верующих, будут не туда обращаться, куда надо обращаться. Божьи люди, они к Богу с верой обращаются. Господи, помилуй, в Твоих руках жизнь наша. Но эти слова говорят о том, что Сын Человеческий пришед, найдет ли тех, кто будут к Нему обращаться в тяжелых испытаниях. Итак, книга «Исфирь» связывает нас с этой очень важной новозаветней истиной. И Иаков добавляет, много может усиленная молитва праведного. 5.16. Коротенький итог, и у нас время для молитвы. Итак, книга «Исфирь» – это книга о невидимом Боге, действующем видимо и ощутимо. Имя Господне здесь не упоминается. Но сам Господь контролирует вот эту ситуацию. Итак, книга «Исфирь» – это для нас книга, которая помогает нам понимать, что даже если мы Бога не видим, Он ощутимо и сильно действует в нашей жизни. Книга «Исфирь» – книга о невидимом Боге, но действующем видимо и ощутимо. Божье дело не может быть остановлено. Но если мы не будем в этом принимать посильное участие, помните слова Мардохея и Эсфири, если ты не будешь это делать, Божье дело все равно совершится. Но если ты не будешь принимать участие, Его дело совершится руками других. А нас ожидает печальное будущее. Интересно, Павел пишет о развитии церкви. Как она развивается? В меру действия каждого члена. Так написано в Ефесянам 4 глава. Если я не буду созидать церковь, она будет созидаться. Точно, друзья, я верю Господу моему. Это Его церковь, она не моя и не ваша. Она Его церковь. Но если я не буду ее созидать, она будет созидаться. Это точно. Хочу смелиться сказать, что Бог обойдется без меня упорного, гордого, надменного. Обойдется, это точно. И церковь будет развиваться. Но меня из-за моего неправильного отношения к церкви, я не участвую в жизни церкви, я не созидаю. Я должен это делать, а я не делаю, не хочу. Вот из-за вот этого, из-за вот этого. У нас много претензий, правда. Вот если мне вот это сделал, я этого делать не буду. Это мы на это способны. И Исфирь могла бы то же самое сказать. Зачем мне все это надо? Зачем? Идите разбирайте сами. Где наша вот эта посвященность Господу, Дому Божьему, какая была у Исфири, которая не была христианкой. Христа тогда не было. Готовы ли мы сказать так? И если погибнуть, за Церковь Господню, я погибну. Это глубокая посвященность Церкви, друзья. Это очень сильная ветхозаветная мысль, которая сегодня сокрушает верующих при их неправильном отношении к Церкви и заставляет все-таки понять, если ты этого не будешь делать, никаких оправданий не примет Господь. Дело Господне будет развиваться, а ты будешь иметь очень неприятное будущее. А ты и дом отца твоего погибнете, так сказал Мардохей Есфирия. Праздник Пурим – это нестираемое напоминание о результате верности Богу и избранному народу двух людей. Интересно. Праздник Пурим, который отмечается в еврейском обществе, это нестираемое напоминание о верности Господней, о верности Богу и избранному народу. Всего лишь двух людей. Вот и вопрос, друзья, возникает. А что я один могу сделать? А что мы вдвоем можем сделать? А что Христос сказал? Где двое или трое собирается мое имя, там я посреди них. Книга Есфирь – это новозаветная книга по содержанию. Она учит нас, что два или три человека при их верности Богу и посвященности народу могут сделать очень и очень многое. Какие плоды нашей посвященности Богу и Его народу на сегодня церкви? Какие мои плоды? Какова моя посвященность Богу? Этот вопрос, который я хотел бы предложить нам перед тем, как мы помолимся. Итак, книга, о которой, может быть, мало мы слышали. Божья книга, Духом Божьим предусмотрено было, чтобы она вошла в канон. И оказывается, она очень полезна сегодня для нас, для научения, исправления, обличения, наставления в праведность. Не так ли, друзья? Пусть эти размышления сейчас побудят нас просто поклониться Богу. Богу Мардохея, Богу Есфири и Богу Церкви Христовой. Пусть Господь через Дух Святой сокрушит нас вот тех вопросов, которые сегодня Господь, на которые Господь указал нас, в чем у нас не совсем правильно в наших отношениях к Богу, к Церкви, к развитию Церкви. Пусть имя Господне будет прославлено, пусть это светлая надежда, что верность Богу и Его Церкви, Дому Божьему, обязательно принесет плоды, будет для нас огромной поддержкой и помощью, когда наши руки будут опускаться. Пусть будет так, друзья, в нашей жизни. Аминь. Время для молитвы.